Беспринципность. Беспринципный человек — это человек, лишенный каких-либо принципов или моральных устоев. К огромному сожалению, беспринципных людей в настоящее время штампует социальная среда, наше общество. Современное время остро нуждается в таких людях, поэтому социальный заказ выполняется иногда даже с преувеличением плана выпуска. Можно задать вполне реальный вопрос: а зачем обществу беспринципные люди? Ведь от них никакой особой пользы обществу нет. Если более внимательно проанализировать окружающую нас жизнь, то получается совсем наоборот, что именно беспринципность сегодня в моде и в чести. Иногда это становится нормой жизни или даже осознанным выбором человека. Например, довольно часто встречающиеся мысли у мужчин: может быть, она еще мне когда-нибудь пригодится, или, может быть, мне еще когда-нибудь обломится с ней вступить в сексуальные взаимоотношения. Так думают и поступают многие мужчины в своей жизни, особенно при расставании с некогда любимой девушкой, женщиной или просто знакомой. Сказать свою правду, полностью высказать все то, что больше не устраивает в дальнейших взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, и больше не давать надежды на будущие взаимоотношения, на это не всегда хватает смелости и силы духа. Многие мужчины по этому принципу мучаются в своих семьях, периодически таскаясь по любовницам или проституткам. Правда, с последними происходит маленький нюанс: за проститутку надо платить. Но она, по крайней мере, не копается в кишках выяснения взаимоотношений, и ей необходимы только деньги. По крайней мере, многие мужчины так думают об этом. Но не пройдя свои уроки с близкими женщинами, ситуацию новые связи с другими подругами будут только усугублять, особенно если это еще замешано на выгоде и взаиморасчете. Это надолго остается внутри мужчины, и это начинает колобродить внутри него, причем в самый ненужный для него момент. Знать бы только дату этого момента, правда? Недосказанность в аналогичных взаимоотношениях приводит к беспринципности и непоследовательным поступкам в своей жизни, а в ряде случаев и к зависимостям. Ему было 18 лет, когда он впервые по-настоящему влюбился в 17-летнюю девушку. По крайней мере, он тогда так думал. Они вместе проводили время на дискотеках, вечеринках, ходили в кино, иногда в театр. Он учился в институте, она работала. Каждый день он ходил на занятия в институт, потом домой выполнять институтские задания, а вечером шел встречать любимую девушку с работы. В выходные дни они проводили все время вместе. Сексуальные отношения первый год были на высшем уровне. Но в какой-то момент ему стали надоедать только сексуальные отношения, так как других, новых совместных интересов, к сожалению, не появлялось. Определенно сказать, что у них тогда не было внутреннего развития, наверное, нельзя, так как каждый развивался по-своему, индивидуально. В разговорах между ними такие слова, как развитие, обоюдное познание окружающего мира, общие друзья по интересам, никогда не упоминались. Он постепенно стал увиливать от своих прямых обязанностей встречать после работы свою девушку, прикрываясь курсовыми работами. Честно сказать, ей о том, что его чувства к их отношениям стали равнодушными, и они стали выступать как обязательно беспрекословные, ему не хватало жизненных знаний и мужества. Сексуальные отношения, кроме внутреннего дискомфорта и пустоты, особой радости не приносили, и ему хотелось после секса как можно скорее уйти к себе домой. Он никогда не строил планов на будущее. Наверное, этим и отличаются юноши его возраста от девушек. Ее мама, а у нее было трое детей, все от разных отцов, и в то же время воспитывались без отцов, были уже на выданье. Мама торопила ее, чтобы она быстрее продавливала брак с ним. Но она прекрасно знала, что его родители не одобряют брак, пока сын не закончит институт. То, что думает девушка, юноше такое и в голову никогда не придет. Равно как и наоборот. Наверное, к сожалению, а может быть, к великому счастью, то, что думают мужчина и женщина на одну и ту же жизненную тему, думают каждый по-своему, а главное, по-разному. Наверное, такая ситуация ни рыба, ни мясо продолжалась бы до определенного момента, либо до окончания института, либо до первого залета с ребенком, когда молодые люди создали бы семью, но вмешался случай, а, скорее всего, небесные учителя и проводники с его и с ее стороны. Она, по настоянию своей мамы, поехала на другой конец страны знакомиться с сыном маминых друзей. Что он чувствовал? Его предали, его не оценили, его поехали сравнивать с другим мужчиной, как вещь. Хотя своим молчаливым и безучастным поведением он давал девушке самый прямой повод для этой поездки. Предложи тогда он ей остаться и выйти за него замуж, она бы никуда не поехала. Внутренне он это знал, понимал, но не сделал ничего. Его обидели и унизили, причем с его же молчаливого согласия. Двойственная дилемма привела его состояние в закрытую ненависть и обиду. Он мужественно и без внутреннего хамства и оскорблений принял ее решение. Он сказал ей только одно, и, похоже, без осознания и только на своей внутренней интуиции: «Если ты уедешь, то, независимо от того, с каким для себя решением ты вернешься, лично я с тобой уже никогда не буду». Она этому не поверила. Наверное, тогда им надо было все высказать друг другу и расстаться. Но в их отношениях появилась первая беспринципность и недосказанность. Он проводил ее на самолет, мысленно пропел куплет из песни «По аэродрому», лайнер пробежал, как по судьбе, и поехал к друзьям заливать свое горе спиртосодержащими жидкостями. Когда она была в отъезде, ему, как успешному и подающему большие надежды студенту, предложили поехать продолжать дальше учебу в одном из столичных вузов. Это предложение он принял сразу, тем более что его уже морально ничего не связывало с этим городом. Он был свободным, так он думал. Через 3 недели она приехала и сказала ему: «Ты и только ты, дорогой». Он не сказал ей сразу, что уезжает учиться в другой город, а совершил свой следующий беспринципный поступок, снова завалился с ней в койку заниматься сексом. Он занимался с ней сексом, не понимая и не осознавая, что тем самым он давал ей надежду на построение семейных взаимоотношений. Он не сказал ей правду и не прекратил, самое главное, заниматься с ней сексуальной гимнастикой. Его родители с ним на эти темы ничего не говорили и не объясняли ему, как надо вести себя с девушками. Ведь в 70-е годы прошлого столетия говорить на подобные темы было очень стыдно и проблематично. Кто-то возразит из людей: «Ну, подумаешь, занялся сексом, ведь дело житейское и обычное. Сексуальная энергия — это энергия творчества. Сексуальные взаимоотношения, особенно если они неосознанные, имеют достаточно мощное привязывание одного партнера к другому, а иногда и обоих сразу. Неосознанный секс внутренне опустошает партнеров и выкачивает из них как физическую энергию, так и энергию творчества. Сексуальная привязанность позволяет одному из партнеров внутренне думать и поступать так, что другой человек является его личной собственностью, и что право обладания этой собственностью принадлежит только ему и ни в коем случае другому человеку». О его поездке она узнала от их общих друзей, но не поверила этому. Ему пришлось подтвердить свое решение. Это было сделано полубеременным способом. То ли пошлют на учебу, то ли не пошлют. Всем своим друзьям и подругам она рассказывала, что он в самый последний момент откажется от этой поездки и останется с ней навсегда. Настало время, все тот же аэродром, только уже другие действующие лица, пассажиры пошли на посадку в самолет. Столица. Новые лица, новые знакомства. Башню снесло за мгновение. Водоворот новых знакомств и сексуальных увлечений отодвинул его пассию на далекое и неизвестное место, хотя периодически он врал ей в своих письмах о том, что скучает и продолжает ее любить. Через год он приехал домой на каникулы и в первый же день честно сказал ей, в который раз, что их отношения прекращены и на этом все закончено. Опять он не поговорил с девушкой о ее внутреннем состоянии, о том, что она думает и что она хочет, о том, что он сам думает относительно их отношений. Он выдал свое окончательное сырое решение, не терпящее другого мнения. Через неделю он сам от нечего делать и скуки ради позвонил девушке и предложил встретиться. Зачем и для чего? Честно, он бы не ответил на этот вопрос, прежде всего сам для себя. Опять секс, опять неприятные ощущения и воспоминания, и опять жалкое оправдание перед ней, что все между ними кончено. Таких точных определений, как садо-мазо, он не знал тогда еще. Хотя все его поведение орало ему об этом. Он уехал снова на учебу, она по настоянию своей мамы вышла замуж за мужчину гораздо старше ее, от мужа она родила ребенка. Он по окончании института женился, уехал в другой город, и у него также родились дети. Прошло совсем немного времени, и он как-то приехал в родной город навестить своих родителей. Город небольшой, известия передаются мгновенно, и они, естественно, договорились по телефону о встрече. Теперь он ее узнал с другой стороны, так как от молчаливой и безропотной девушки лился поток оскорблений, лжи и грязи в адрес его родителей. Она обвиняла его родителей во всех смертных грехах, что именно они разрушили ее жизнь и не позволили быть счастливой. Обвинения сопровождались угрозами и проклятиями. Он с улыбкой выслушал все это, стал лебезить, оправдываться, сказал, что она не совсем права, и снова начал соблазнять ее и опять занялся с ней сексом. Они занялись тем, что у них обоих хорошо получалось, так как других развитий они не получили в своих взаимоотношениях. Его родных оскорбили, оболгали, а он без всяких моральных устоев и принципов предложил снова физически совокупляться с ней. Его и ее беспринципность начала перерастать в маниакальную зависимость от секса. Сегодня им обоим далеко за 50. Когда она приезжает по делам в его город или он в свой родной, то они обязательно встречаются, занимаются сексом, а она обвиняет его в своей сломанной жизни и нереализованности мечтаний. Естественно, что все эти встречи проходят втихаря от своих родных и близких им людей. Она открыто говорит ему, иногда с ненавистью в голосе, что до сих пор не может его простить и что очень зла на него. Она говорит ему, что когда у нее плохое настроение или поганые мысли, то его образ сразу возникает у нее перед глазами. Все плохое, происходящее у нее в жизни, сразу напоминает ей о нем. Она не скрывает от него своих любовных похождений с другими мужчинами и искренне говорит и считает, что она изменяет целенаправленно ему, но только не своему мужу. В мыслях она до сих пор держит его за свою личную собственность и нереализованную мечту. Он же целенаправленно, как баран, после долгих лет разлуки снова и снова встречается с ней, после чего ему хочется отмыться от этих встреч, от своих противных мыслей, и ждать следующую, будущую встречу через несколько лет. Что это? Любовь, влюбленность, сексуальная привязанность или маниакальная зависимость? А может быть, это обычная беспринципность, осознание которой помогло бы им тогда, еще в своей юности, правильно выстроить свои мысли и уже сегодня не совершать и не повторять ошибок? Ведь непройденные жизненные уроки, невысказанные слова обязательно будут возникать снова и снова в реальной жизни. Поэтому часто повторяющиеся или встречающиеся ситуации не всегда анализируются людьми, а порой списываются только на везение, на волю случая или, наоборот, на невезение и фатализм. Следует признать, что у него в жизни, помимо этой девушки, параллельно существовало и существует еще много взаимоотношений с другими женщинами, с которыми линия его поведения практически ничем не отличается от вышеописанного. При расставании с женщинами он никогда не говорил основного и определяющего прежде всего сам себе. Он не говорил свою правду женщине о том, что должно или что не должно быть с его точки зрения в выстраивании их взаимоотношений и поведения. Он оставлял это все недосказанным и невысказанным, надеясь на то, что ситуация со временем сама как-то рассосется. Он просто исчезал из поля зрения женщины. По прохождении определенного отрезка времени он снова, как ни в чем не бывало, звонил брошенной им женщине и предлагал ей встретиться. Он не говорил ей честно по телефону, что ему нужен только секс с ней, а говорил только про хихоньки да хахоньки. Обломится или не обломится, вот психология мужского охотника в части поиска сексуальных утех и наслаждений. Круг повторялся и повторяется до сих пор. И этот круговорот будет идти дальше, пока мужчина и рядом находящиеся с ним женщины не осознают, что им необходимо сказать всю свою правду, прежде всего самим себе, и поменять свое отношение к окружающей их жизни.